Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня сухая погода, без осадков, небольшая облачность, температура воздуха плюс 20-22 градуса, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. В Петербурге дождь, утром 13-17 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Северо-запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – распространение ВИЧ-СПИДа в России, в частности, на северо-западе страны и в Петербурге. Возможно ли решить эту проблему с помощью информационной кампании? Обратимся к одной из главных тем дня. Вот уже месяц в Тверской области происходит отравление спиртосодержащими жидкостями. Пострадало около 300 человек, 13 человек умерло. Наибольшее количество пострадавших в городе Ржеве. В основном это мужчины и женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Рассказывает Евгений Новиков.
В Тверской области происходит массовое отравление спиртосодержащими жидкостями. География отравлений достаточно широкая. Бежецкий, Конаковский районы, Ржев. По информации Роспотребнадзора, причиной отравлений стала спиртосодержащая жидкость для дезинфекции «Экстрасепт-1». По мнению депутата законодательного собрания Станислава Милованова, у трагедии несколько причин.
Я бы к основным причинам отнес первое – это в целом низкую культуру потребления. Тяжело предположить в нормальном обществе, когда человек самостоятельно покупает то, что называется ядом, и добровольно в себя вливает этот яд. Ко второй очень важной причине я бы отнес ситуацию с мерой ответственности, именно социальной ответственности бизнеса, который этим занимается. Люди, которые торговали, они что, не понимают, что они торгуют ядом? И третий достаточно мощный фактор, который создал предпосылки для первого и второго, это бездеятельность контрольных органов. Поскольку данный факт, это было не потребление алкоголя, а потребление суррогатов. В целом это происходило не в местах торговли алкоголем, а в других местах. Это относилось к ведомству просто торговли. А за торговой площадкой должны были наблюдать как минимум три ведомства. Это городская власть, это милиция и это санэпидемслужба.
Глава Твери Олег Лебедев считает, что косвенно причиной трагедии стало решение о лицензировании розничных торговых точек по продаже алкоголя, принятое на областном уровне. В некоторых районах Тверской области лицензии на продажу легальной алкогольной продукции имеют менее 15% торговых точек, и потребители вынуждены приобретать спиртные напитки в сомнительных местах. На канистрах с отравой есть предупреждающая надпись «Запрещено к использованию в пищевых целях». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки, изымают из продажи опасную продукцию. Уже выявлено 132 нарушения в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По фактам массовых отравлений Ржевская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело, но людей, привыкших пить, не останавливают предупреждающие надписи на таре с жидкостью, от которой пахнет спиртом и лимоном.
Рассказывал Евгений Новиков. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Власти Мурманской области обсуждают вопрос, как обезопасить регион от межнациональных конфликтов, сообщает «Комсомольская правда» Мурманск. В областном управлении Федеральной миграционной службы говорят, что влияние приезжих на криминогенную обстановку в регионе незначительно. При этом милиция утверждает, что хотя экстремистские организации в области не активны, почва для их деятельности есть, поскольку все рынки стопроцентно отданы приезжим. В связи с этим начальник милиции общественной безопасности области предложил ввести квоту на работу на рынке. 30% для приезжих, 70% для местного населения. В итоге межведомственная комиссия по межнациональным конфликтам, которая была создана в Мурманской области сразу же после событий в Карельской Кондопоге, решила провести проверки незарегистрированных мигрантов, а также постоянно встречаться с лидерами национальных диаспор, пишет «Комсомольская правда» Мурманск. Конфликт в Кандапоге обнажил серьезные межнациональные проблемы, существующие как в России вообще, так в Карелии в частности, отмечает газета «Карельская губерния». Мы по традиции продолжаем считать себя гостеприимным народом, но на поверку оказываемся нетерпимыми ко всему чужому, что проявляется во всех слоях общества. Хозяева большинства петрозаводских клубов не пускают к себе кавказцев. Мэр города в свое время поддержал требования бывшего военкома республики расторгнуть договор аренды с азербайджанцами, торговавшими овощами рядом с военкоматом, пишет газета «Карельская губерния». Газета «Страна Калининград» комментирует историю вокруг взбудораживших город слухов о возможном введении в школах региона программ полового воспитания, разработанных екатеринбургским центром «Холес». Напомню, Российская академия образования признала эти программы опасными для детей. 8 общественных организаций Калининграда направили письмо на имя губернатора с требованием разобраться. В ответ министр образования области заявил, что слухи о введении в школах области программ «Холес» являются провокацией, а на вопрос, почему эти программы упоминаются на сайте Министерства образования как здоровье сберегающие технологии, министр заявила, что с этим попросит разобраться ФСБ. Между тем, материалы одного из семинаров центра «Холес» и сейчас можно скачать на сайте Минобразования. Наверное, ФСБ еще не добралась, пишет газета «Страна Калининград».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. В 2004 и 2005 году на северо-западе России наблюдалось небольшое снижение роста числа ВИЧ-инфицированных. В 2006 году снова наблюдается всплеск ВИЧ-инфекции, который специалисты связывают прежде всего с ростом наркомании, рассказывает Татьяна Вольская.
До сих пор основные средства, выделявшиеся Петербургу на борьбу со СПИДом, шли на лечение больных, а не на профилактику. Между тем, может быть, именно недостаточная профилактика привела к тому, что замедлившийся был рост числа ВИЧ-инфицированных в этом году снова дал всплеск. Если в 2004 году на северо-западе России было зафиксировано около 5700 новых случаев ВИЧ-инфекции, то в 2005 году их было уже 6300. Только за первые 7 месяцев 2006 года было выявлено 3900 ВИЧ-инфицированных. Это превышает цифру прошлого года на 31%. В Мурманске носителей ВИЧ-инфекции стало больше на 94%, в Вологде на 50%, в Ленинградской области на 10%. С чем это связано, размышляет заместитель главного врача по организационно-методической работе Центра СПИД Галина Волкова.
Или это люди начинают обследоваться, те, которые заразились еще в этот пик заболеваемости в 2001 году, это наркопотребители. Может быть, стали плохо себя чувствовать, нужно идти к врачу. Может быть. И это следы того пика. Это один вариант. Второй вариант, все-таки, когда мы говорили с наркологами, то они говорят, что в прошлом году была тенденция увеличения числа наркопотребителей среди подростков. 15-17 лет. Значит, что-то опять начинается оживление в сфере наркопотребления. И это очень опасно, потому что это затяжной процесс. И опять через какое-то время опять пик может быть.
2007 год должен стать поворотным годом в борьбе со СПИДом. Гораздо больше внимания, наконец, будет уделено профилактике.
В связи с тем, что начинает работать приоритетный национальный проект «Здоровье», там как раз направленность есть и ВИЧ, и гепатиты, мы уже составили программу, правительство приняло эту программу, слава Богу, и там основная уже доля средств пойдет на профилактические меры. Слава Богу, это замечательно, но за счет того, что федеральное правительство будет обеспечивать препаратами.
Известно, что в последние годы СПИД в России вышел из групп риска, что опасаться его должны все. Но, тем не менее, наибольшую тревогу продолжают вызывать подростки из неблагополучных семей и уличные дети, которые и в силу возраста, и в силу социального положения часто вообще не идут на контакт, подвергая опасности и себя, и окружающих.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Будапеште минувшей ночью в столкновениях полиции с участниками антиправительственных демонстраций пострадали 50 человек. Мировое сообщество осудило военный переворот в Таиланде и выступило за возвращение страны к демократии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, подверг критике власти Соединенных Штатов и Великобритании. В Северной Осетии вспоминают жертв схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. На Сахалине около 50 школ закрыты. закрыты на недельный карантин из-за вспышки антивирусной инфекции и серозного менингита. Племянник президента Узбекистана Ислама Каримова пропал без вести. Родные опасаются, что Джамшида Каримова могли арестовать. В Ираке сменился главный судья на процессе над Саддамом Хусейном. В косовском городе Клина 4 человека ранены в результате взрыва. Все пострадавшие члены семьи сербских беженцев, недавно вернувшихся в Косово. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. В программе «Китайская карта. Как справиться с прошлым в эпоху перемен» Марина Ефимова о книге Помфрета «Китайские уроки». «Китайская традиция в Америке». Репортаж Рай Вайль с праздника в нью-йоркском Чайна-тауне. Песня недели. Роботы, соперники, помощники, игрушки. Интервью с доктором Хершем. Новый фильм об одиозном американском писателе Чарльзе Буковски. Беседа с Андреем Загданским. И музыкальное приношение Соломона Волкова. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Наталья Кацап, руководитель программы медиапартнерств «Трансатлантические партнеры против СПИДа». Тема нашей программы – распространение ВИЧ-СПИДа в России. Может ли информационная кампания решить эту проблему? Здравствуйте, Наталья.
Доброе утро.
Начнем с цели вашего визита в Петербург. Вы приехали из Москвы по определенному поводу, насколько я понимаю.
Абсолютно. Завтра в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге состоится церемония наград MTV «Россия». И традиционно, как для MTV в международном масштабе, так и в MTV «Россия», один из специальных призов, который вручается в рамках этой церемонии, это награда «Живи», которая вручается человеку или организации, который внес определенный особый вклад в борьбу с распространением ВИЧ-инфекции в России.
Вот это вообще веяние времени новейшего, выходить на уровень MTV и работать с молодежью по такой сложной проблеме, как СПИД-ВИЧ? Или это было всегда, просто сейчас это получает более информационную какую-то поддержку?
Ну, скажем так, если мы говорим о международном опыте, то использование и партнерство со средствами массовой информации, особенно с теми, которые общаются с молодежью доверительно, по-свойски задают тон, моду, то, что круто, то, к чему стремится любой молодой человек, то можно говорить о том, что MTV International на протяжении уже, наверное, лет 5-6 занимается подобными вещами. Они снимают собственные материалы, проводят информационные кампании, вовлекают молодежь в подобные креативные проекты. И на уровне таких мероприятий, как награды, музыкальные награды или видеонаграды, они стремятся показать модели для поведения, то есть каких-то популярных личностей, кумиров, которые хоть что-то делают для того, чтобы бороться со СПИДом, тем самым призывая и показывая каждому зрителю MTV, что каждый человечек, независимо от того, кто он есть, может сделать что-то для того, чтобы стать решением проблемы. А в России эта награда будет вручаться в третий раз. И в этом году впервые номинирован человек вот именно такого формата. Да? То есть это Влад Топалов, популярный исполнитель, который на протяжении года работал с информационной компанией «Stop Speed касается каждого», для того, чтобы каким-то образом вовлечь мир шоу-бизнеса и популярных исполнителей и их фанатов в решении проблемы ВИЧ-СПИДа.
Ну вот о программе «Стоп, СПИД касается каждого». Ведь действительно СПИД касается каждого сегодня, о чем просто многие, что многие пока не понимают. Если говорить о статистике, да, то она удручающая, а можно сказать и ужасающая. Вот касается каждого. Понятно ли это людям, по вашему мнению, сейчас?
Я думаю, что те исследования, которые мы проводим в рамках российского медиапартнерства, показывают, что вот это понимание, оно на самом деле улучшается. То есть по сравнению с 2005 годом, в 2006 году на 8% больше людей сказали о том, что они осознают риск собственного заражения ВИЧ-инфекцией, что за один год не очень неплохой скачок, учитывая, что это порядка 2/3 респондентов. То есть, грубо говоря, 66% россиян понимают, что какой-то риск заражения ВИЧ у них есть, и, соответственно, понимают, что эта проблема их касается также. И я думаю, что отчасти это результат того, что Если в прошлом году 3% респондентов по всей России заявили о том, что они знают кого-то, кто живет с ВИЧ, в этом году это уже 6%. То есть в два раза больше людей поняли, что в их окружении есть кто-то, кто живет с ВИЧ. И, безусловно, такая перемена и возможность пообщаться и понять, что это такой же человек, как ты, как он, как она, дает возможность переоценить свое собственное отношение и положение к проблеме и к теме.
Вы до этого сказали, хоть что-то сделать для решения этой проблемы. Вот это «хоть» говорит о том, что то, что делается на официальном уровне, крайне недостаточно и отстает от самой проблемы.
Но здесь мы можем говорить о двух как бы факторах риска. Да? Есть риск мой индивидуальный, то есть мое поведение, то, как я себя веду, как я слежу за своим здоровьем, как я выбираю те или иные методы профилактики ВИЧ и так далее. И мы можем говорить о структурных факторах. То есть если мы говорим о наркомании в целом, да, и в кавычках наркоманизации населения, да, эпидемии наркомании, здесь есть два фактора. То есть это фактор тот, что, допустим, я могу принять решение принимать наркотики, но и то, что экономическая и социальная ситуация такова, что мне это позволяет делать, и наркотрафик таков, что обеспечивает доступность этого наркотика для меня. Если мы говорим о ВИЧ, и особенно в Питере, на северо-западе, где подростки и уличные дети действительно являются особо уязвимой группой. Мы говорим о факторах таких, что эти дети беспризорные, у этих детей нету как бы социума или опеки, которая могла бы им обеспечить и информацию о ВИЧ, и средства профилактики и так далее. И, конечно, в то же время мы говорим о том, что каждый из этих детей принимает решение, да, сделать что-то, чтобы подвергнуть себя риску. То есть, когда я говорю, что каждый человек может сделать хоть что-то, это скорее на личном уровне. Потому что, естественно, государству необходимо обеспечивать программы профилактики и лечения и обеспечить доступ к услугам диагностики, консультирования и лечения и ухода. Но помимо этого, что сейчас как бы заявлено как план и приоритет, но осуществляется крайне посредственно, каждый человек на своем собственном уровне может предпринять конкретные действия для того, чтобы, по крайней мере, решить эту проблему для себя и для своих близких.
Ну, для этого надо иметь сознательность на определенном уровне, общественную, гражданскую.
Даже не гражданскую, здесь скорее первое это эгоистическую. То есть, если я хочу жить долго, счастливо, без проблем и прожить здоровой жизнью без каких-то социальных, политических и физических для себя последствий, то я могу принять решение узнать, что такое ВИЧ-инфекция, после того, как я пойму, что это тема, которая касается меня. То есть, я молодая женщина, моложе 30 лет, я как бы лицо эпидемии ВИЧ в России на самом деле сегодня. И если я это осознаю, то, естественно, я заинтересована в том, чтобы понять, что это такое, как я могу себя защитить в первую очередь. И все начинается с этого на самом деле. То есть мне не нужно ждать, когда национальный проект здравоохранения заработает, если у меня есть возможность осознать, что это моя тема, и есть доступ к информационному ресурсу, который мне может рассказать о том, что я должна сделать для того, чтобы остаться здоровой.
Но это все-таки есть гражданская ответственность, по-моему.
Но это ответственность за самого себя, но, возможно, можно поговорить об определении гражданской ответственности. То есть, если я чувствую, что потом необходимо снести все это в массы, наверное, это больше такая осознанная позиция.
Скажите, вот в проекте «Стоп СПИД» касается каждого, ну, если я не ошибаюсь, принимают участие известные личности, да, именно в этом проекте. Они участвуют, вот открылась недавно в Петербурге выставка и так далее. Вот можно об этом подробнее?
Конечно, и когда мы говорим о любом информационном проекте в рамках ВИЧ-СПИДа, очень часто говорится, особенно в России в последнее время, об участии или неучастии да, общественных лидеров, каких-то видных людей. И потому что постоянно приводится в пример Штаты, да, например, где такие люди, как Роб Хадсон, как Элизабет Тейлор, как-то очень быстро вышли на общественную платформу и начали говорить на эту тему, естественно, сняли вот эту, как мы любим называть, стигму, да, которая ассоциируется с этим заболеванием. В России этого не произошло, но есть как бы несколько причин. Первое, то, что эпидемия в России все-таки на 10 лет моложе, чем в Штатах, и, то есть, может быть, эпидемия не распространена еще не на том этапе, когда действительно какие-то знаковые люди ею затронуты. Но второе, это то, что отношение к ВИЧ-положительным в России таково, что не любой большинство здравомыслящих людей, даже зная о том, что они ВИЧ-положительные, не решились бы, наверное, об этом говорить, поскольку отношение и сразу же восприятие такого человека, оно крайне негативно, неоправданно негативно, поскольку есть такое видение ВИЧ, как там, бича Божьего, наказание за плохое поведение и за ненравственность, и поэтому нет мотивации. Но, с другой стороны, можно говорить о том, что общественные лидеры или какие-то кумиры для особых целевых аудиторий, да, там, от Рената Литвинова до Познера, от Влада Топалова до Дельфина, до Евгения Гришковца и так далее, каждый из них посредством того, что признает, что да, это моя тема, и меня это касается, и это касается вас, даже говоря об этом, может помочь другому человеку, своему фанату, зрителю, читателю, переоценить. Именно в этом состояла цель арт-проекта «Касается меня, касается каждого» в рамках информационной кампании «Stop Speed». Действительно, выставка открылась в Питере в преддверии «Большой восьмерки», и в ближайшее время она откроется в Москве. Но здесь мы просто пытаемся в рамках, на платформе информационной кампании попробовать вытянуть все больше и больше людей, которые могли бы своим признанием проблемы, да, создать возможность для среднего человека переоценить свое отношение к теме ВИЧ-СПИДа.
Ну, вообще, не может быть такого, что люди вот эти вот известные, хорошо одетые и благополучные, наоборот, могут вызывать отторжение у большей части населения России, по крайней мере, у тех людей, которые живут трудно и живут в провинции где-то.
Возможно, мы пытаемся, помимо тех людей, которые были упомянуты, поскольку основная цель показать, что эта тема ВИЧ-СПИДа касается человека независимо от наличия вируса в крови, социального положения и так далее. То есть из 60 персонажей мы видим как бы полный спектр, то есть как бы от рабочего на фабрике и до мальчика, который водит автобус, да, до как бы человека, до крупного бизнесмена, до дизайнера, до стилиста. То есть это на самом деле набор, такой срез общества, да, кто-то ВИЧ-положительный, кто-то нет, но на ВИЧ-статусе не делают упор, и делается упор на то, что вот все люди такие разные и совершенно разные, но их объединяет то, что тема ВИЧ касается каждого из них.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями северо-западного региона России. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы. Приднестровский референдум и Украина». В программе участвуют Виталий Кулик, директор Украинского центра исследований проблем гражданского общества, и Андрей Попов, исполнительный директор Ассоциации внешней политики Республики Молдова. Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Будапеште вторую ночь происходят столкновения участников антиправительственных демонстраций с полицией. Чтобы сдержать манифестантов, пытавшихся ворваться в штаб-квартиру правящей социалистической партии, полиция применила слезоточивый газ. Пострадали около 50 человек. Мировые лидеры выступили с осуждением военного переворота в Таиланде. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал страну вернуться к демократическому правлению. Вчера в Бангкоке армейское руководство объявило, что временно берет власть в свои руки. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад раскритиковал Совет Безопасности ООН. Ирану отказано в праве на мирное использование атома только потому, что в Совете доминируют США и Великобритания, заявил иранский лидер, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Северной Осетии вспоминают жертв трагедии в Кармадонском ущелье. Ровно 4 года назад в результате схода ледника Колка погибли более 100 человек. До сих пор найдены тела лишь 19 из 106 человек считаются пропавшими без вести. В городском суде Петербурга сегодня начинаются дополнительные слушания по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. На скамье подсудимых 2 человека, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. В Омске в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе пострадал рабочий. Пожар, которому была присвоена 5-я высшая категория сложности, возник минувшей ночью. Через 2 часа огонь удалось локализовать. На Сахалине около 50 школ закрыты на недельный карантин из-за вспышки энтеровирусной инфекции и циррозного менингита. По данным медиков, с конца августа заболели около 100 школьников. В Ираке сменился главный судья на процессе над Саддамом Хусейном. Это потребовало правительство. Оно сочло, что прежний главный судья Абдулла Аль-Амири утратил беспристрастность, заявив, что Хусейн не был диктатором.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
В Архангельской области завтра планируется провести выездное заседание Координационного совета Северо-Западного федерального округа по противодействию терроризму, сепаратизму и политическому религиозному экстремизму. В связи с этим в область прибудут глава МВД России Рашид Нургалиев, полпред в Северо-Западном федеральном округе Илья Колебанов, директор ФСБ Николай Патрушев. Также в регион приглашены председатели антитеррористических комиссий всех регионов Северо-Запада России. Прокуратура Карелии возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, в частности, представителями правоохранительных органов, во время массовой драки у ресторана «Чайка» в Кандапоге. Следствию предстоит выяснить, чьи именно действия обусловили трагический поворот событий – дежурной смены, постовых милиционеров или руководства. Напомним, что на сегодняшний день под стражей находятся 6 человек – чеченцы и дагестанец. Им предъявлено обвинение по статьям «Умышленное убийство» и «Хулиганство с применением оружия». По данному делу в розыске находятся 2 человека. Уголовное дело в отношении предполагаемого зачинщика драки Сергея Мозгалева расследуется отдельно. Ему инкриминируется хулиганство. Череповцу в Вологодской области не должно грозить отключение электричества и тепла зимой, так как город является добросовестным плательщиком за газ и электроэнергию. Так прокомментировал заместитель мэра Череповца по городскому хозяйству Василий Семичев протокол, подписанный председателем РАО ЕС Анатолием Чубайсом, в котором выделены 16 российских регионов, в том числе и Вологодская область, где зимой возможны отключения электроэнергии. По мнению Василия Семичева, город не имеет долгов перед энергетиками, берет для их погашения банковские кредиты, поэтому не должен испытывать ограничения электричества. Специалисты экологической организации «Экозащита», побывавшие на Курской косе в Калининградской области, подтвердили ее загрязнение. На морском побережье косы в 23 километрах от южной границы национального парка экологи обнаружили полосу загрязнения, состоящего из множества комков вязкого коричневого вещества. В начале следующей недели калининградские экологи совместно с «Гринпис России» намерены провести независимый анализ выброшенного на берег Курской косы вещества в сертифицированной лаборатории в Серпухове. Вместе с тем директор национального парка «Куршская коса» Александр Фомин заявил калининградским журналистам, что вещество, которое оказалось на побережье косы, не представляет никакой опасности для окружающей среды.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем говорить о проблеме распространения ВИЧ-СПИД в России. В студии уже включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать вопросы гостю или высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Считаете ли вы СПИД угрозой для России? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Наверное, является. Я просто к ней отношусь очень осторожно. Стараюсь не прибегать к случайным знакомствам или связям. Ты где-то там есть, но я этому не касаюсь.
Естественно, да. Сегодня это не только наркоманы, даже те люди, которые не заботятся о себе и ведут беспорядочную половую жизнь. Молодежи очень много. Лет вот по 18, 16, 17, вот они вообще не задумываются об этом. Слава богу, пока что не сталкивалась, поэтому такого сильного страха нет. Просто нужно предохраняться и все.
Такой боязни-то нет, только если интимные отношения, наркоманы, все, а так, в принципе, я на этом особо не зацикливаюсь.
Знаете, я даже не думала над этим вопросом. Наверное, исключить случайных партнеров, каким-то образом постараться оградить себя от этой болезни.
Наверное, это действительно большая проблема. Хотя, на мой взгляд, я педагог, проблема наркомании более острая. Потому что СПИД – это проблема научная, биологическая, с ней можно бороться медицинскими методами, а наркомания – это проблема социальная. И есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы было больше наркоманов. Поэтому, наверное, бороться с ней сложнее.
Скорее всего, для России, может быть, это проблема номер два. Сама Россия и есть первая проблема. У меня не совсем такая жизнь, но если бы у меня была такая жизнь, я бы в первую очередь думала бы именно о СПИДе.
Я считаю, что для России проблемой номер один является в целом наша безграмотность. Надуманная, спланированная акция по зарабатыванию денег какой-то кучкой врачей, где борьба с гепатитом С, от которого в день умирают гораздо больше людей, чем от СПИДа за год. Вот, пожалуйста, птичий грипп. Ажиотаж был, все боялись даже летом купаться в водоемах. А где грипп? Почему сейчас с ним никто не борется? Почему не слышим ничего об этом?
Для России не знаю, для меня нет. Я знаю центры, которые помогают, в которых даже бесплатное лечение производится. Я знаю, как передается СПИД, как люди болеют этим. Но чтобы бояться этого, я могу ему просто руку пожать. Какая разница? Я знаю, каким образом это передается.
Во-первых, лично меня это не касается, поскольку я огражден в смысле своего возраста. А во-вторых, вопрос, можно на него ответить, если знать динамику статистики. Я, к сожалению, в последнее время такой информации не наблюдал. А кроме того, надо думать о людях. Когда много страхов, то тяжелее жить.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы СПИД угрозой номер один для России 21 века?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Наталья Кацап, руководитель программы медиапартнерств «Трансатлантические партнеры против СПИДа». Мы говорим о проблеме ВИЧ-СПИДа в России. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вы знаете, мне кажется, эта проблема и угроза достаточно очень серьезная. И чисто она зависит от того, то, что у нас полностью фактически прекратилось именно и преподавание, это именно от целомудрия. Понимаете, проблема в том, то, что многие говорят, эту проблему находят в том, то, что надо использовать какие-то противозачаточные средства, какие-то другие. Ну а о чистоте именно жизни как таковой половой, об этом почему-то все медленно умалчивают. О том, что вот современная молодежь уже в раннем возрасте начинает заниматься так называемым интимом, потребляет наркотики. Но ведь это же надо погашать в самом начале. То есть вводить специальные, может быть, даже предметы в школе, готовить преподавателей. И мне кажется, активно надо к этому привлекать все-таки церковь, которая достаточно множество святоотеческой литературы, которая именно правильно наставляет детей, юношей, девушек на воздержание.
Спасибо.
Ну, на самом деле, очень интересный комментарий. Как бы я очень рада, что столько... Много петербуржцев разделяют озабоченность тем, что эта проблема является актуальной. И, конечно, вопрос образования и работы с молодежью, он крайне, прошу прощения, важен. Насколько и как здесь можно вовлекать церковь, это, конечно, вопрос крайне сложный. То есть мы говорим о том, что мы живем в светском обществе, и что, в принципе, в нашей системе образования религиозное образование подразумевается. Но, безусловно, во многих странах по всему миру церковь действительно играет очень важную роль в профилактике ВИЧ-СПИДа среди своих среди своей аудитории. Если мы говорим о комплексном подходе, потому что профилактика может быть только комплексной, надеяться только на воздержание мы не можем. На самом деле подход, который очень активно промутировался США, так называемый ABC, воздержание, верность партнеру и уже потом использование презерватив, он на самом деле показал свою очень низкую эффективность в очень многих культурах, где такой подход, он просто не работает. И поэтому какой подход работает для России, безусловно, комплексный, поскольку, опять же, было упомянуто, что в России стремительно падает возраст первого полового контакта. То есть, конечно, в идеале мы бы говорили о том, что на уровне семьи, на уровне школы, на уровне общества, в СМИ формируются такие образы, которые помогали бы молодому человеку как бы сделать выбор для того, чтобы, ну, допустим, отложить начало своей сексуальной активной жизни. Но реалия такова, что мы немножко уже с этим опоздали. То есть, если в среднем более 100 человек становится ВИЧ-положительным в России каждый день, 80 из этих 100 — это люди моложе 30 лет, и где-то 40 или 50 из них уже — это уже молодые женщины, мы уже опоздали. То есть сейчас говорить о целомудрии немножко поздно. Сейчас необходимо говорить о программах именно полового образования, сексуального образования в школах, безусловно. Нужно говорить о информационной работе на уровне СМИ, но здесь рекламной кампании невозможно изменить, невозможно в 30-секундном ролике дать всю информацию, которая необходима молодому человеку или любому человеку, осознать, что это его тема, подчеркнуть для себя необходимую важную информацию для того, как себя защитить. То есть то, что может сделать СМИ, это сделать проблему как бы top of mind, то есть человек, когда видит уже более подробную информацию, был бы более восприимчив к ней. То есть, безусловно, мы должны смотреть как бы на несколько инструментов для того, чтобы изменить ситуацию, потому что темпы роста в России на сегодняшний день крайне высокие, и на самом деле в России уже живет самое большое количество ВИЧ-положительных людей в Европе. То есть нужно что-то делать, и, безусловно, я думаю, что церковь может сыграть свою роль, она уже начинает активно заниматься этой проблемой. Допустим, в прошлом году Русская Православная Церковь выпустила свою концепцию по отношению к теме ВИЧ-СПИДа, где в основном это, конечно, было сфокусировано на помощи тем, кто уже является ВИЧ-положительным, и не осуждение, и поддержки, и так далее. И для очень многих ВИЧ-положительных в нашей стране как бы такая поддержка в отсутствии подобной даже от своей семьи, близких и общества является крайне важной. То есть вот эта ниша реально та, которую ПРЦ сейчас занимает. С точки зрения целомудрия и воздержания, наверное, как бы в рамках работы со своей непосредственной аудиторией, но, просто по факту, в рамках школьных программ это вряд ли осуществимо, да, учитывая светскость нашего общества.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. А может, после новостей коротких я могу подождать или сейчас лучше?
Нет, сейчас.
Хорошо. Ну что, церковь, противозачаточные средства она никогда рекламировать не будет, и, в общем-то, ну а как уберечься от того, вот в Гатчине в военном госпитале заразили офицера ВВС, и, в общем, свалили все на него, и суд был, и все прочее, все это заминается. Но что я хочу спросить, на Украине и в других странах СНГ широко используются дженерики, у нас это, в общем-то, запрещено, и людям нужно платить огромные деньги за лечение. И хочу у вас спросить, кто оказывает какую помощь в профилактике и выделяет средства, кто больше? Абрамовичи или Виксельберги, или Зурабовы, Шевченки, простой народ, или все-таки Запад нам поможет, за границей нам больше помогает? Спасибо.
Полминуты, потом после новостей мы продолжим ответ на этот вопрос.
Конечно. Спасибо огромное за замечательный вопрос. Я вкратце запомню, отвечу по лечению. Действительно, в России дженерики не используются, но в рамках национального проекта, а также проектов глобального фонда лечения, то есть специальная терапия, предоставляется всем нуждающимся бесплатно. То есть в любом спеццентре есть возможность прийти, встать на учет и получать это лечение безвозмездно. Насколько эффективно сейчас этот процесс налажен, это немножко второй вопрос, но по законодательству это лечение доступно для любого ВИЧ-положительного человека безвозмездно. И более того, и в рамках национального проекта, и в рамках проекта «Глобус» были проведены переговоры с фармкомпаниями для того, чтобы снизить среднюю стоимость такого курса лечения на человека в России до порядка $1500 в год.
Спасибо. Мы продолжим отвечать на этот вопрос после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Будапеште минувшей ночью в столкновениях полиции с участниками антиправительственных демонстраций пострадало 50 человек. Мировое сообщество осудило военный переворот в Таиланде и выступило за возвращение страны к демократии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, подверг критике власти Соединенных Штатов и Великобритании. В Северной Осетии вспоминают жертв схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Племянник президента Узбекистана Ислама Каримова пропал без вести. Родные опасаются, что Джамшида Каримова могли арестовать. В Ираке сменился главный судья на процессе над Саддамом Хусейном. В косовском городе Клина 4 человека ранены в результате взрыва. Все пострадавшие – члены семьи сербских беженцев, недавно вернувшихся в Косово. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Натальей Кацап, руководителем программы медиапартнерств «Трансатлантические партнеры против СПИДа», а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наталья, вот был достаточно многоплановый вопрос задан до новостей.
Абсолютно. И второй план крайне интересен. Как раз то, о чем хотелось бы поговорить на текущий момент, это кто помогает профилактике в России больше. По-моему, звучали Абрамович, Зурабов или Запад. И здесь можно говорить о нескольких позициях. Если мы говорим, условно говоря, про Абрамовича, можно говорить об ответе частного сектора на эту проблему. Очень важно сказать, что по всему миру частный сектор является основным партнером государства и третьего сектора в решении этой проблемы. Почему? Ну, во-первых, помимо того, что это могут быть какие-то финансовые вливания, это какая-то техническая помощь, допустим, даже организация национального проекта, какой-нибудь McKinsey или Standard & Poor's мог бы, наверное, для Минздрава разработать более эффективную систему планирования и реализации подобного проекта. К сожалению, сейчас в России не рассматривается вот эта возможность. То есть партнерство частного сектора и государства в основном обсуждается с точки зрения просто простого вливания средств в какие-то приоритетные для государства проекты. Но есть сдвиги и есть все перспективы и надежды на то, что это изменится. Например, в прошлом году была сформирована ассоциация «Бизнес против СПИДа», которая объединяет порядка 30 различных компаний, как российских, так и международных, работающих в России, в некой неформальной ассоциации, которая ставит перед собой задачу использовать свои ресурсы, уже имеющиеся, для того, чтобы как-то повлиять на эту проблему. То есть, в первую очередь, это, конечно, работа со своими сотрудниками и работниками. То есть, если мы говорим о профилактике и образовании, особенно для людей, которые там две трети своего времени проводят на рабочем месте, то чем это не площадка для того, чтобы их проинформировать и донести до них важнейшую информацию о ВИЧ, о том, как себя защитить. Второй момент, это уже использование каких-то своих уникальных возможностей, допустим, в секторе СМИ, для того, чтобы внести их какой-то вклад. Допустим, опять же, российское медиапартнерство в борьбе с ВИЧ-СПИДом. 40 медиакомпаний, которые уже второй год предоставляют безвозмездно свои коммуникативные возможности, то есть это и размещение рекламы, это и редакционный контент, для того, чтобы провести одну единую кампанию. СТОП-СПИД касается каждого, которая, можно поговорить чуть попозже о том, насколько реально она может что-то сделать. И то есть сейчас пока что, скажем так, Абрамовичи вносят, может быть, 5 или 7% в то, что происходит с профилактикой в Российской Федерации. Но есть надежда на то, что при условии того, что, допустим, та же законодательная база, которая могла бы сделать благотворительность для бизнеса более благоприятной, допустим, дала бы какие-то налоговые скидки, сделала бы просто гораздо более, приемлемым и выгодным для бизнеса участвовать в решении подобного вопроса. Если мы говорим о Зурабове и нацпроекте, в 2006 году бюджет на ВИЧ-СПИД по сравнению с 2005 был увеличен в 20 раз. О том, насколько это эффективно, мы сможем судить, наверное, просто уже ближе к концу года, но даже то, что эти средства уже выделяются, это крайне важно. Другой вопрос, что нет инфраструктуры, которая могла бы грамотно эти ресурсы использовать, но здесь мы надеемся, что, опять же, с привлечением частного сектора и некоммерческих организаций как экспертов, мы сможем уже для следующего года выработать немножко более здравомыслящую систему для того, как эти средства использовать. По поводу Запада, необходимо отметить то, что такие проекты, как Глобальный фонд, который уже осуществил третий грант Российской Федерации на общую сумму, там уже более 300 миллионов долларов на протяжении 5 лет. Нужно отметить проект «Глобус», который, кстати, в Санкт-Петербурге оказывает помощь, в частности, в доступности к лечению, то есть в Питерском центре СПИД и Боткинской больнице проект «Глобус» предоставляет препараты для лечения ВИЧ-инфекции. И с точки зрения работы, допустим, с так называемыми наиболее уязвимыми группами, да, это потребители наркотиков и программы снижения вреда, то действительно такие более международные программы, западные доноры гораздо более склонны уделять этому внимание, нежели чем, допустим, тот же нацпроект.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Вы знаете, я вот вижу, что даже не просто не ведется никакой разъяснительной работы, хотя бы там обучение детей, а наоборот насаждается вот этот вот, так сказать, дискотечный образ жизни. И очень сильно в этом работают все вот эти вот МТВ, в том числе эти телевизионные станции. Но вот то, что вот сейчас вот, например, это вот смотрите, даже самая Карелия, там практически вот сортовало, это город, так сказать, этих публичных домов небольших. Это же там нет работы. Основное занятие, так сказать, женщин молодых, это вот, так сказать, работа в этих вот заведениях. Здесь, вот, например, смотрите, этот «Алые паруса», или как он называется, это же дети не приходили в себя где-то 3-4 дня, они ходили совершенно, так сказать, обкуренные, вот те же дискотеки, это тоже, так сказать, сплошные, так сказать, эти наркотики. Вот этим надо, по-моему, заниматься.
Опять же, здесь вопрос, вот мы говорили о личных и структурных факторах, да, риска. Конечно, в идеале у нас было бы общество и вообще по всему миру, где дети не курили бы траву, не потребляли бы алкоголь, не ходили бы по дискотекам. Но, к сожалению, опять же, мы уже в ситуации, где мы опоздали с такими какими-то волшебными решениями этой проблемы. То есть сейчас, когда мы говорим о ВИЧ-СПИДе, важно понимать такую концепцию, как снижение вреда. Да, мы понимаем, что люди зачастую ведут или выбирают такие поведения, которые могут нанести вред им и обществу. Та же наркомания, тот же ВИЧ и так далее. И поэтому нам очень важно для себя понять очень простую вещь, что в интересах общественного же здравоохранения это дать каждому такому человеку и каждому молодому человеку возможность защитить себя от ВИЧ, независимо от того, какой образ жизни он хочет вести. Это в наших общих интересах.
В начале программы, в репортаже прозвучало о том, что больше денег выделяется, или вообще стали они впервые выделяться на профилактику, а не на лечение. Вот в связи с этим, что можно
сказать? Да, хотелось бы отметить следующий момент. Дело в том, что невозможно разделять как бы профилактику и лечение, и невозможно приоритизировать одно или другое, потому что мы можем надеяться на то, что мы сможем решить проблему ВИЧ-СПИДа только если профилактика и лечение равно важны. Потому что для того, чтобы мы могли проводить профилактику, а что это в принципе? Мы хотим, чтобы каждый человек регулярно проходил тест на ВИЧ, когда ему оказывалась бы качественная консультация о том, что такое ВИЧ, что такое СПИД, какое поведение может привести к риску заражения, что значит тот или иной результат и как с этим жить дальше. И чтобы у этого человека была уверенность в том, что если у него его результат будет положительным, что у него будет доступ к лечению. Соответственно, лечение мы не можем проводить эффективно, если мы не выявляем случаи ВИЧ, и, соответственно, нам нужна профилактика. И поэтому крайне важно, чтобы эти компоненты финансировались и, по крайней мере, ставились в значимость Равноправно. Просто приведу пример. За последний год была глобальная инициатива Всемирной организации здравоохранения о том, чтобы у большего количества людей был доступ к лечению. И так вот, за этот год на каждого нового человека, кто получил лечение, у нас было 10 новых случаев ВИЧ. Соответственно, мы не можем просто лечением решить эту проблему. Нам необходима профилактика, потому что мы не успеваем за темпами роста и распространения.
А вообще, если говорить о статистике, сколько сейчас людей в России заражены?
На сегодняшний день, согласно официальной статистике, зарегистрированных случаев порядка 360 тысяч. Но только за летние месяцы эта цифра возросла на где-то 250 человек в день. То есть темпы действительно как бы... хотя они снижались в прошлом году, сейчас как бы они показывают тенденцию все-таки роста. Но по оценкам как российских, так и международных экспертов, реальное число ВИЧ-положительных порядка 1 миллиона, то есть 1% взрослого населения. Что важно отметить, это то, что стремительно растет именно гетеросексуальный путь передачи, то есть, опять же, мы уже говорим, да, значительный процент, 70-75, это внутривенное потребление наркотиков, но гетеросексуальный путь за последние 5 лет вырос, ну, на 200%, на 300% по стране. И опять же важно отметить, что больше и больше случаев выявляется среди женщин. Опять же, понятное дело, что мы говорим о генерализации эпидемии. То есть, если раньше в основном средний потребитель наркотиков это все-таки молодой человек, то сейчас это уже сексуальные партнеры людей, которые когда-то в каком-то формате потребляли или не потребляли наркотики. И, соответственно, цифры таковы, и дело в том, что все равно мы сейчас на этапе 1%, и что значит, что есть реальная конкретная возможность для того, чтобы эту проблему решить, чтобы не допустить такого развития, как произошло в Соединенных Штатах, в Западной Европе. Я уже не говорю про Азию, Африку, Латинскую Америку. То есть есть конкретно где-то год-два, если послушать эпидемиологов, для того, чтобы настроить системы профилактики, предоставить доступ к диагностике и лечению, для того, чтобы сдержать дальнейшее развитие эпидемии.
У нас остается меньше минуты. Вот, на ваш взгляд, насколько осознают эту проблему граждане, жители России? Я не говорю сейчас о Москве и Петербурге, где все-таки какая-то пропаганда идет, а все-таки вот о стране в целом.
Ну вот недавнее исследование Фонда общественного мнения, которое репрезентативно по России, показалось, что на самом деле уровень озабоченности этой проблемы, он достаточно высок. То есть более подавляющее большинство людей, порядка 80%, считают это очень важной проблемой для России. Две трети осознают опасность заражения для себя. И порядка половины проявляют желание узнать больше. То есть тенденции есть для того, чтобы с ними просто нужно работать, да, как бы и средствами массовой информации, и специальными программами, в том числе финансируемыми от государства.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Натальей Кацап, руководителем программы медиапартнерств «Трансатлантические партнеры против СПИДа». Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Итоги референдума в Приднестровье. Куда склонится мнение московских политиков? Сможет ли ООН помочь беженцам в Дарфуре? Разведка и добыча нефти. Почему не дается полностью использовать месторождение? И психиатрические диагнозы детям. Правозащитный аспект. Ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода». Утренний час «Время свободы» из Северо-Запад подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Европейский союз не признает Приднестровскую республику.
Родители погибших подростков обратились в прокуратуру с просьбой пока оставить тела в городском морге.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полагают, что неизвестный смог прорваться к зданию Конгресса через находящуюся рядом строительную площадку.
Митингующие закидали камнями охрану Эрдогана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.